Эта запись сделана 19 октября 1999 года. Что еще можно сказать? И случилось кое-что там попозже, но я не буду об этом упоминать. Сами догадайтесь, почему.
Зашла мама, в проеме двери она стояла, заплаканная, и сказала очень невозможные слова.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это наш новый подкаст «Перемотка». Наверняка у многих из вас дома, где-нибудь в пыльных коробках и на антресолях, завалялись старые аудиокассеты. Вытаскиваешь такую, сдуваешь с нее пыль, а там или какая-нибудь музыка 90-х, или просто, например, ты сам, еще мелкий и очень смешной, читаешь стихи или играешь в радио. В какой-то момент мы в редакции «Медузы» и вокруг нее собрали несколько таких кассет, и чего там только не нашлось. Но в первом выпуске нашего подкаста я хочу рассказать вам про аудиодневник, который вел мой друг и экс-коллега Евгений Берг, когда ему было примерно 10 лет.
Всем привет! Это я, Женя. Я решил сделать аудиозапись моих случаев из жизни. Проще говоря, аудиодневник. Дневник для важных записей. У меня есть, конечно, тетрадь как дневник, но я решил сделать аудиодневник. И не будем тратить время, начнем рассказывать. Итак.
Когда я сам слушал эту кассету в первый раз, мое состояние варьировалось от неконтролируемых взрывов хохота до мурашек по коже и с трудом сдерживаемых слез. Потому что оказалось, что в эти 60 минут записи вместились и разнообразные забавные истории из жизни маленького Берга, и чудовищно тяжелые моменты, которые ему пришлось пережить. Какие-то эпизоды, описанные в дневнике, остались для меня не до конца понятными из-за переменчивого качества записи, да и просто хотелось каких-то дополнительных подробностей и пояснений. Поэтому я решил прослушать аудиодневник Евгения Берга еще раз вместе с самим автором, чтобы потом рассказать его историю вам.
Почему я завел дневник? Это было еще до смерти отца, наверное, потому что просто мне понравилась концепция. Я видел где-то в книге или в кино, типа, о, люди ведут дневник, это прикольно. Плюс я какие-то рассказы писал там в 4 года про черепашек-ниндзя печатными буквами. На годовщину десятилетия это тоже было летом 99-го года. Отец подарил как бы маме, ну, типа, купил в семью такой, значит, подарок. Музыкальный центр нормальный, хороший. Там, в отличие от этого старого магнитофона, который вот на записи слышно, как бобины крутятся эти, не бобины, а катушки. Он нормально все четко проигрывал, поэтому я подумал, что вот такая крутая штука, можно теперь на больших колонках слушать что-нибудь, а что слушать?
Ну, и как всегда, я записывал на своем старом магнитофоне. Ну, да, поняли. Потому что центр у нас не записывает. Ладно, перейду к делу.
Мне нравилось представлять. Я вообще очень... Сейчас поменьше, конечно. А вот в детстве очень много говорил с собой, представляя, что, значит, меня снимает камера, и я такой, значит, ютубер. Вот Let's Walk такой снимаю. А тут это просто было то же самое, только в звуковом формате. Значит, можно сказать, что я, значит, записывал подкасты, когда это еще не было мейнстримом.
Итак, вчера был день рождения у нашей, так скажем, знакомой. Да, у нашей знакомой... Андреевой Светы. У нее уже сын, семиклассник, а я только в третьем классе. Но тем не менее, что я хочу сказать. Было очень весело. И тур был вкусный, особенно с Илона.
И торт был вкусный, особенно 7-Up. Если бы в Телеграме был стикер-пак с цитатами из маленького Берга, это был бы мой любимый стикер. Вообще, вот эта вот аудиозапись моих случаев из жизни, как ее называет сам Женя, местами очень напоминает Денискины рассказы Виктора Драгунского. Для некоторых случаев Берг даже придумывал заголовки, типа «В классе завелся вор» или «Глотатель пасты».
«Глотатель пасты». Ну, я читаю по дневнику, понимаете, там. Немножко изменяю. Я спокойно делаю уроки. Ручка вдруг стала плохо писать. Я думал, стержень. Но ручка была гелевая, поэтому самый лучший способ был думать стержень. А потом паста так полилась, поэтому я решил, что надо затягивать пасту обратно. Ну, что, затянул, потом рот промывал полчаса.
Большинство рассказов в дневнике Берга описывают его приключения в школе. Но есть одна очень трогательная запись про папу, а точнее про то, как Женя пошел на танцы, но забыл взять деньги на подарок своей преподавательнице. И папе пришлось его выручать.
Разговор со Сатичком. На танцы надо было принести 10 рублей. Эти десятки собирали с каждого. Перед уходом в школу мне позвонил папа. Мы поболтали. Потом я доел суп, селся и вдруг вспомнил, что надо перенести на танцы 10 рублей. А я сказал отцу, чтобы он меня не забирал со школы. А как же подарок Ольге Александровне?
Во-первых, хочу объяснить, что 10 рублей в том, в 98-м году, это не 10 рублей в 2018-м. На 10 рублей там можно было ого-го.
Я позвонил папе. Автоточек отключает только после 5 гудков. Мне позарез надо было сказать папе, что случилось, чтобы он меня забрал.
Танцы эти были на другом конце нашего городка, этого Мамулина. И подразумевал, что я сам могу дойти. Просто денег у меня не было с собой. Поэтому нужно было как дать понять отцу, чтобы он меня забрал.
Автоточек, когда включился, я слышу. Вы позвонили в управление федерального казначейства. Оставьте свое сообщение после звукового сигнала или пришлите факс.
Поработал в федеральном казначействе.
Ты звонишь, включается автоответчик.
Ну, это меня дико поразило. Сколько там, 8, наверное, лет. Это же так круто, он только в фильмах есть. А тут вот, значит, какие-то продвинутые технологии, какая-то супер игрушка. И поэтому я так переволновался, что даже ничего не сказал, насколько я помню.
Когда папа прослушал, что я наболтал, он понял, что-то случилось. А я растерялся и не сказал, что надо принести 10 рублей. Но он понял это с помощью того, что я повесил вывеску на входную дверь о том, что надо принести 10 рублей.
Больше всего из того периода, конечно, я помню то, что на записи есть, потому что я это записывал даже, не столько потому, что это слушал. Мы не очень много времени проводили вместе, типа я и отец, и поэтому это одно из немногих каких-то ценных воспоминаний, когда вот отец прямо за мной пришел, забрал меня, значит, своими неизменными усами такими, значит, которые тогда были чрезвычайно модными, вот, в какой-то своей куртке полуспортивной, вот, и, ну, и что, пошли мы домой, вот. Он был военным практически всю жизнь, майор-связист спецсвязи. Собственно, с этим был связан наш переезд из Риги, потому что после распада Союза еще оставался какой-то контингент, он еще оставался военным некоторое время, по-моему, года 94-го. И в Латвии тогда очень плохо относились, естественно, к российским военным, ну, как к оккупантам.
Оккупанты давай! Оккупанты давай!
Потом он ушел из армии, уволился, потому что, как мама говорила, его достало просто разруха. Ну, там, видимо, просто все тащили, кто мог. Папа, видимо, ничего не тащил, потому что я не помню, что у нас был какой-то супердостаток в 90-х в Риге. Но, тем не менее, он уволился, короче, работал каким-то сторожем на местной автостоянке, потом мы переехали в Тверь, дали квартиру.
Как военному?
Да, как военному бывшему, да, дали квартиру. Там был на выбор Краснодар или Тверь. Ну, решили, что лучше поближе к Москве, ну...
Как говорится, от жизни не всегда лучшего приходится ждать. А надо. Пока.
Были моменты, когда, значит, меня булили, как сейчас говорят, травили, короче. Ну, потому что я такой был довольно худосочный, малосольный, хлипкий парниша, интеллигент. Вот. Там сейчас сложно было фигня, потому что была группа ребят, значит, с которыми мы вроде как дружили, но день мы дружили, день они меня булили. На следующий день как бы приходишь, все нормально. Вообще непонятно, как бы от чего это зависит, какая-то хрень. Ну, не то чтобы прям я не хотел, знаешь, там ходить в школу. Ты просто живешь, у тебя есть школа, ты в нее ходишь.
В записях, по крайней мере, ничего такого нет, что у тебя были какие-то серьезные проблемы.
Ну да, наверное, как-то, может, я не хотел даже этот дневник доверять просто.
Немножечко грустная история. Пятница. 18 июля. Я долго не писал, поэтому написал. Простите, что так долго не писал. Солнечный день. Я попал гулять с своим товарищей Димой Редькиным во дворе. Мама, когда я хожу гулять, просит меня позвонить по домофону.
Зяхнуть в домофон, сказать маме, что у меня все окей, типа чекнуться.
Я обычно этого не делаю, забываю, но тут я вспомнил, сам Бог велел. И побежал. Но мама сказала, чтобы я шел домой. Потом она мне еще сказала, что бабушке плохо. Послала меня, чтобы я сказал папе, который находился в гараже, что нужно позвонить маме. Она была дома.
Плохо помню, но мне кажется, что, конечно, это было очень тревожно, когда посреди совершенно... Я хорошо помню, что это был солнечный день. Посреди совершенно погожего солнечного дня происходит какая-то непонятная вещь и что-то, видимо, тревожное, и мне тревожно, и неприятно, и непонятно, и я бегу к отцу и говорю, что так и так, что-то там бабушке плохо. Я не помню, как он реагировал, но я не думаю, что он как-то специфически реагировал, чтобы я мог заметить. Потом просто побежал домой. А что было дальше, я плохо помню.
Папа позвонил в тот же день, бабушка умерла. И мы поехали на Украину, в Донецк, а потом в Бердянск на похороны.
Я помню только, что мы какой-то проходящий в Твери поезд, мы там сели на какую-то боковую полку, и я еще помню, маме сказал, что, мам, давай мы хотя бы разок за эту поездку все-таки улыбнемся.
Вот такая вот грустная история. Ну, хотя, стойте. Не такое уж это и... Нет, история грустная, конечно. Но что-то веселое было. Я съездил на Украину.
Это все равно была какая-то отдаленная ситуация, потому что бабушку я давно не видел, ведь она жила на Украине последние там годы.
Очень все-таки характерная особенность маленького Жени Берга, а может и не только его, но и других мальчиков и девочек, когда им всего 10 лет. Когда в жизни случается что-то плохое, нельзя забывать, что есть и что-то хорошее. Смерть бабушки и поездка на ее похороны в Бердянск – это, конечно, грустно. Но зато можно искупаться в Азовском море и повидаться с родственниками. Впрочем, главные испытания в Жениной жизни были еще впереди. И в дневнике они, как обычно у Берга, идут на контрасте с повседневными радостями. Вот, например, его выбрали помощником старосты класса. А потом случилось кое-что еще.
Были выборы старосты. Мы один раз выбирали более разнообразно. Мы не изменил своего мнения. Я выбрал Березкина Илью. Валентина Ивановна предложила меня Илью. И тут же полкласса проголосовали за нас, а другая половина против. Вот так я стал помощником старосты Березкина Ильи. Эта запись сделана 19 ноября, октября 1999 года. Что еще можно сказать? И случилось кое-что там попозже, но я не буду об этом упоминать. Сами догадайтесь, почему.
Я знал просто, что папа болеет, и, естественно, я был уверен, что он поправится. Там за год до этого папа лежал с операцией на желудке, но он же выписался, все нормально. И как-то что-то стало происходить в квартире просто. Я, 9 лет, я не очень понимаю, что происходит, какой-то нехороший движ. Свет везде горит. Меня отправили вот, собственно, к соседям. Я пошел к соседям, сел, голыми коленками на такой старый советский палас, такой неприятный. И по ОРТ тогда еще шел мультик «Аладдин». Вот. И там, «Аладдин» летал на волшебном ковре.
Добрый путник, войди в славный город Багдад, ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди приключений каскад. Ты готов? Открывайся, сезон!
А потом, когда мультик закончился, зашла мама, в проеме двери она стояла заплаканная, и сказала очень невозможные слова. «Папа умер». Не очень понятно, что это значило, потому что в целом не очень понятно, как папа вообще может умереть. Я вернулся в квартиру, в комнату, там уже были какие-то люди, наверное, это все были соседи. Я там заплакал, естественно, там что-то ткнулся в маму. Единственное, что я помню, это то, что у него подбородок был подвязан белой тряпкой, видимо, чтобы челюсть не открывалась. И это было очень странно. Потом меня отправили к другим нашим друзьям в другой дом, где я там жил полнедели. Пару раз за эту неделю возвращался домой, все зеркала были завешены. Потом были похороны, на которых я не был. Наверное, зря, не был. Потом как-то уже вернулся. Еще хорошо были каникулы школьные, поэтому я не пропускал учебу. Просто когда вот в такой ситуации умирает отец в семье, то оставшаяся семья, она просто рушится. Ну, весь дом просто падает, остаются одни осколки. И вот мы, как бы, вот это наша семья, разрушенный после бомбежки дом. До этого еще, когда он еще был на ногах и не было понятно, что он умирает, все в семье вообще было классно. Я вообще очень благодарен за то, что, ну, все было нормально в семье. Но папа был более строгий, мама была гораздо более мягкая. Сейчас я плохо помню, я вообще плохо помню первые несколько лет после смерти отца. Я думаю, что мама тоже плохо помнит это время. Я помню только один раз, когда я спустя, может быть, год, я у нее расспрашивал, как вообще. Она сидела на диване что-то и телек смотрела, и там, газету читала. Ну, зашел разговор про отца, и я начал просто выяснять, что как. Возможно, и тогда, возможно, позже она мне рассказала, что да, это уже был рак, что она вот не могла никому об этом сказать, и что, значит, там последний... Ну, то, что там врач приходил, который поставил диагноз, сказал ей, типа, ну, вы понимаете, он умирает. И вот, в общем, она это все рассказывала, потом, значит, я заплакал, потом она заплакала. Ну, это была какая-то такая полезная история терапевтическая. Ну, вот я помню только один случай.
После смерти папы Женя на время перестал вести дневник в тетради, но спустя несколько месяцев решил взяться за его аудиоверсию. Собственно, кассета, которая оказалась в моем распоряжении, начинается с записи, где Берг зачитывает подряд все старые заметки из бумажного дневника. Помните, он в одной из записей говорил: «Ну, я читаю по дневнику, немножко изменяю». Так вот, эта первая запись на кассете включает в себя почти все события, о которых мы рассказали раньше. А заканчивается она совершенно внезапным сообщением про еще одну смерть. В автокатастрофе погиб Женин брат, не родной и не очень часто с ним общавшийся. Может быть, поэтому Женя довольно спокойно об этом говорит, а потом произносит свою коронную фразу о том, что худо без добра не бывает.
Ну ладно, я пошел слушать на нашем новом аудио-центре мою запись. Впрочем, случилось еще кое-что недавно. Умер мой брат и жена брата. Но об этом как-нибудь в следующий раз. До встречи. И не вешайте нос. Жизнь приносит много всяких потерь, неудач. Но и веселья тоже много. Так что читайте девиз. В каждой моей записи будет: ждите от жизни только лучшего. Только лучшего. Пока.
Казалось бы, после такой череды потрясений впору и заканчивать этот подкаст. Но штука в том, что у кассетного дневника Берга есть во всех смыслах вторая сторона. И если в первой половине нашей истории мы говорили в основном о Жениных личных переживаниях, то дальше оказывается, что его аудиодневник зафиксировал события, которые изменили жизнь очень многих людей. Кто, например, мог тогда предположить, что день, когда Жене Бергу исполнилось 10 лет, для России фактически стал началом новой исторической эпохи?
В твой день рождения Владимир Путин стал президентом.
Безусловно.
Первый раз.
Да.
Так, это я, Женя. Всем привет. Сейчас около 11 ночи, 26 марта, день выборов президента Российской Федерации.
На которых, по предварительным данным, уже в первом туре убедительную победу одержал Владимир Путин.
Вручение американской награды, кинонаграды «Оскар».
И «Оскара» получает... Кевин Спейси. Красота по-американски.
День 26 марта 2000 года. Мой день рождения. Первый юбилей. 10 лет.
Мама пошла поголосовать. Голосовать, естественно, голосовала за Путина. И Путин мне, 10-летнему мальчику, очень нравился, естественно, потому что он весь такой молодой и вроде аккуратный. К сожалению или к счастью, у меня специальных воспоминаний, связанных с Путиным, нет. Не то чтобы, знаешь, у нас семья политизирована была.
Жень, такое случилось. Итак, еще одна история, которая называется «Рыжий». Кто думаете? Кот, рыжий, кот!
Приходят гости, значит, я красиво одет, там мама накрыла стол, мы будем играть, все будет круто, весело. И днем, пока все не пришли, тетя Нина, значит, такая: ну, давайте мы Женьку поздравим, короче, и дарит мне маленькую коробку из-под заварочного чайника, такого пластмассового, цветастого.
В качестве чайника принесли, знаете ли, как настоящий подарочек, завернут в коробочку, обмотан.
Я такой думаю: какая-то странная фигня, зачем мне это?
Чайник какой-то. Открываем, а там котенок, ему неделя и сколько-то месяцев, вы представляете?
Такой маленький такой. И делает кусь.
Мы назвали его Рыжик. Это понятно. Такой славный. Нам сегодня вечером сделали его 3 фотографии. Ну, сказать больше ничего, не передать словами радости. Мне еще сосед с первого этажа оставил свою приставку с Сега с играми. Буду завтра резать там. А пока, пока, и тебе жизнь только лучшего.
Хочу спросить про эпизод, когда ты смотрел телевизор, увидел титры, потом понял, что это не фильм.
Там какие-то титры по РТР. Ну, какой-то фильм матросский, там Мичман, капитан лейтенант, капитан второго ранга. Потому что смотрю, это оказывается новости. Тут до меня дошло, что это были те, кто умер на Курске. Курск — это подводная лодка, которая затонула еще, когда мы были, значит, в Свердловске. Она затонула в воскресенье, но мы прибыли туда в понедельник, только в понедельник точно.
Мы были на Урале в этот момент. Понятно, что и мама там с бабушкой, и с дедушкой обсуждали это. Наверняка я что-то слышал. Я помню, что когда мы приезжали через Екатеринбург, потому что там мамины давние подруги, друзья, и вот я тоже помню, что, значит, мы там кому-то на дачу поехали. Я спрашиваю, что вы там думаете про Курск? Он говорит, да там уже все умерли, видимо.
Ну ладно, думаю, все, вот все погибли там, значит... Лодка-то сама представляет шестиэтажный, девятиподъездный дом. Потом это, ну, уже ясно, что никто не остался в живых. Эту лодку передают на мир, и потом уже всех погибших оттуда уберут. И похоронят. Об этом даже вчера в программу «Время» только об этом говорили.
В России траур по погибшим морякам с подводного ракетоносца «Курск». В этот день президент Владимир Путин, рано утром вернувшийся в Москву из Североморска, сделал несколько важных заявлений в связи с трагедией в Баренцевом море.
Ну что я могу вам сказать? Что здесь вообще можно сказать? Здесь никаких слов не хватит.
Кто смерти скажет нам пару честных слов? Жаль нет черных ящиков упавших моряков.
Женины слова о том, что на Курске, видимо, уже все погибли, довольно показательны. Спасателям лишь 2 недели спустя после аварии удалось проникнуть в кормовой отсек лодки и прочитать последнюю записку капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова. В ней он обращался к жене: «Ольга, я тебя люблю, отчаиваться не надо», а также перечислял имена тех, кто оказался с ним в отсеке. Эта записка опровергла официальную версию о том, что весь экипаж Курска погиб в один момент из-за взрыва, потопившего лодку. Оказалось, что запертые внутри моряки ждали спасателей в течение нескольких дней, но так и не дождались.
Кто из нас ровесники? Кто герой, кто чмо? Капитан Колесников пишет нам письмо. Давай, Ваня.
Также из выпуска новостей Женя узнал про дело о контрабанде оружия, обвиняемым по которому оказался отец его одноклассника Максима.
Смотрю я новости. Опять стали говорить о том, что из Чечни в Тверь завезли контрабанду. Не контрабанду, а оружие точнее. Я так сначала среагировал достаточно спокойно. Потом смотрю, как там дядя очень похож на отца Максима. Крупного, ну не знаю, крупного, не крупного бизнесмена, что-то там с медью связано. Потом говорят, что задержанный житель Твери Владимир, мне чуть глаза из орбит не вылезли, челюсть отвисла. Я чуть там в омрак не вернулся. Нифига себе!
Ну, было известно, что Макс, вот у него там обеспеченная семья, папа довольно крутой такой. Какие-то были разговоры о том, что он слегка приплотненный. Но как бы вроде ничего по хардкору никакого не было, и просто папа и папа.
У него было оружие и патроны. Короче, пошел он против закона. Отрицает свою виновность. Потом об этом все болтали. Ну, как-то увиливали от этого. Вообще. Фух. Да, это, конечно, дело серьезное. Но еще неизвестно. Как говорится, от жизни не всегда лучшего приходится ждать. А надо. Пока.
Если о том, что папа Максима пошел против закона, в школе потом все болтали, по словам Жени, то про смерть его отца разговоров почти не было.
Почему-то тоже запомнил один момент, когда я сменку переобувал в школе, это было после уроков сильно, поэтому никого не было, только дежурные там какие-то старшеклассники тусовали, и вот один, значит, подошел, значит, чтобы меня там как-то побулить, какой-то местный хулиган. А второй что-то типа сказал, да, отстань от него, он классный парень, и у него отец умер, что-то в этом духе. Странно, подумал я, и пошел домой. Один раз был там одноклассник, который, ну, знаешь, мы там бегаем на перемене, типа как бы деремся, но не деремся, вот. С одним парнем мы там вонзились, он что-то сказал, ну, что-то, короче, бла-бла-бла, маменькин сынок, бывший папенькин. Ну, это был единственный какой-то эпизод, совершенно идиотский.
После записей, сделанных летом 2000 года, когда Женя ездил к родственникам на Урал, он практически забросил аудиодневник. И вернулся к нему только в 2003 году, чтобы сделать еще несколько последних записей. Но прежде чем перейти к ним, я хочу поставить вам одну запись, обнаруженную мной на другой кассете. Ее тоже дал мне Женя Берг, но сказал, что, кажется, там почти ничего не записано. Так оно и оказалось, но в начале одной из сторон, после записанной из телевизора музыки из сериала «Бригада», обнаружилась еще одна история, секретная.
Ты хочешь услышать историю о моем первом поцелуе?
О, да.
Мне кажется, что это было... Мне было 11 лет, это был сентябрь 2001 года. В Твери есть до сих пор, наверное, дворец детей и молодежи, что-то такое. И там была типа фотостудия. Мы там фотографировали, там была своя комната проявочная, мы там под фотоувеличителями, значит, клали бумагу, там проявляли.
В темноте?
Ну, в красном свете, в красном свете. В какой-то момент, значит, там пришли несколько новых ребят моего возраста. Среди них была такая, значит, рыжая девчонка, которая, типа, такая супербоевая была.
Твоя одноклассница?
Не-не-не, они вообще не были мне знакомы. То есть, это ребята из каких-то других районов. И что-то там мы, короче, общались-общались. И на каком-то занятии, когда нас преподавательница оставила, чтобы мы там начали проявку там своих пленок, ребята решили поиграть в бутылочку. Я этого дико испугался. И такой, не-не-не-не-не, мне нужно проявлять, мне нужно, я фотографирую. И убежал, значит, в эту темную комнату, меня пытались вытащить, я отбрыкался. Но, значит, лисица на это, видимо, ну, было необходимо, чтобы все участвовали, особенно мальчик, который, значит, максимально этому сопротивляется. Она зашла в комнату, я стоял, честно, проявлял. Значит, она такая, давай с нами играть. Такой, не-не-не.
Ну,
Она меня берет рукой за чуб, за челку и, значит, целует в губы. Это было довольно впечатлительно.
Все, руки у меня тряслись, конечно, после этого. Ну, в принципе, это еще не все, но потом меня еще заставляли. Хотели меня заставить, хрен два, я чего-то остался. Они меня в прямом смысле, не переносом, в прямом, они меня тащили. Они меня взяли за шиворот, да, вот. Короче, я тут еле-еле вырвался, побежал вниз на первый этаж. Она за мной погналась, не, еле оттуда выбрался.
Даже если бы поцелуй произошел в максимально комфортной обстановке, я бы был, конечно, чрезвычайно взволнован. А тут это было как-то... Кто-то резко нарушил границы моего личного пространства, которое очень сильно оберегаю.
Она, наверное, меня считает таким слабохарактерным, что ли. Ну, таким слабохарактерным чуваком, да, что она может поддеваться.
Ну, девочка была мне в том числе интересна, но и я в 11 лет еще не думал о том, что, значит, надо ее где-нибудь в углу прижать.
Вот, и, знаете, после этого поцелуя как-то мне поменялось резко к ней отношение, не знаю. Мне он вообще не понравился. Это было не в том месте, это было фотоаппаратный вот, скажите, романтичный гражданский, как же. Там было кроме нас еще 3 человека. Это было не в то время. Это я печатал фотки, не хотел целоваться. И это вообще было не с тем человеком. Нет, а сердце не прикалываешь. Ну и ладно, пока еще не люблю. Вот такие вот дела. Вот и все, собственно. Ну что, до встречи.
Хоть Женя в своей секретной записи дает понять, что ему пока не очень интересны отношения с противоположным полом, он явно взрослеет. Что на второй стороне кассеты слышно, кстати, и по голосу. Кроме того, у него участились проблемы со здоровьем.
Ну, у меня там глаз дергался, и начались какие-то компульсивные навязчивые движения, и, по-моему, даже что-то какие-то легкие успокоительные там были.
Все, спасибо за то, что вы послушали мое несчастье, которое случилось со мною. Ох, да, мне нельзя нервничать, прикалывайте, мне нельзя нервничать!
Из-за нервов Бергу запрещали смотреть телевизор, по крайней мере, много смотреть, а также несбыточной оставалась его заветная мечта – иметь собственный компьютер. И все-таки однажды она сбылась, о чем Женя решил рассказать своим воображаемым слушателям уже в 2003 году.
Давно я уже с вами тут не болтал, да, по душам. Итак, сегодня 9 января 2000, уже 2003 года. Да-да, я больше года с вами не разговаривал. Ну, за это время произошло так много. Ну, во-первых, насколько вы помните, в прошлой части я говорил, что мне нельзя нервничать. Ну, если ты псих по жизни, это не поменять, да? Вот. Только за это моей голубой мечты, она не голубая, она, как ее назвать-то, которая отдалилась, как я говорил, на 5 лет как минимум, на самом деле не так уж и отдалилась, потому что в 2002 году, к моему дню рождения, никто не знает, 26 марта, мама купила мне компьютер, клёво, да?
Но, блин, ну, я, конечно, не о компьютере мечтал. Я мечтал, наверное, как-то где-то посознательно, чтобы все как-то откатилось назад, все было хорошо. И я такую аналогию обычно привожу, что это как будто на маленького мальчика выходит какое-то страшное чудовище, там, допустим, дракон огнедышащий. Он не может с ним справиться, поэтому он его просто проглатывает, не переваривая целиком. В расчете на то, что когда-нибудь со временем он его переварит.
Ну ладно, ребята. Извините, если запись получилась плохая, мам в соседней комнате пылесосит. Так что до свидания. И ждите жизни только лучшего.
Ну вот, пожалуй, и все. Меня зовут Алексей Пономарев, и это был первый выпуск подкаста «Перемотка», над которым вместе со мной работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко. Отдельное спасибо Мише Иванову и Борису Переверзеву за то, что дали нам погонять свои кассетные плееры. И еще одно отдельное спасибо Жене Бергу за предоставленные материалы и откровенное интервью. В этом подкасте мы рассказываем истории самых разных людей с помощью старых аудиозаписей. Кстати, если у вас дома тоже завалялось что-нибудь эдакое, пишите нам, пожалуйста, на podcast.перемотка@gmail.com, и, возможно, вы тоже станете героями нашего подкаста. Подписывайтесь, пожалуйста, на «Перемотку» на сайте «Медузы», в подкаст-приложениях для iOS и Android, а также ВКонтакте. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, это помогает другим слушателям нас найти. Ну а если вам захочется поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.